В эфире дневная информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. И вот главные темы ближайшего часа. Сегодня в Москве состоится встреча лидеров двух стран – России и США. Чего ждут от встречи президентов Дмитрия Медведева и Барака Обамы политологи и эксперты? В Гондурасе продолжается политический кризис после недавнего военного переворота, в результате которого был свергнут президент страны Мануэль Селая. В эфире «Свобода в полдень». В рамках встречи президентов Дмитрия Медведева и Барака Обамы пройдет форум лидеров российских и американских институтов гражданского общества. Его проводят фонд «Новая Евразия», партнерский проект России, США и Европы и Американский центр стратегических и международных исследований. В организации активно участвует также российское отделение организации Human Rights Watch. И за работой форума наблюдает корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова. И сейчас она на прямой связи с нашей студией. Любовь, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла.
Какие вопросы будут обсуждаться на этом форуме?
Лейла, очень много вопросов будет обсуждаться на форуме затронуто. Тут и влияние кризиса на деятельность организации гражданского общества, и дискуссия о том, как должны взаимодействовать российско-американские средства массовой информации, экологические и другие правозащитные структуры. И вот сейчас рядом со мной находится один из организаторов форума, президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов, и я надеюсь, что он нам расскажет о подробностях работы саммита.
Ну, вы знаете, это первый саммит такого рода, поэтому в каком-то смысле можно говорить об эксперименте. Мы попытались собрать максимально широкий спектр участников. Представлено 7 крупных проблемных блоков, причем по каждому из них будет идти довольно интенсивная работа после обеда. Мы хотели бы надеяться, что результатом работы станут конкретные рекомендации по дальнейшему сотрудничеству, рекомендации как, собственно, институтам гражданского общества, так и властным структурам России и США. Мы также хотели бы, чтобы вот эта часть российско-американского диалога была бы признана в качестве важного компонента и политических отношений, и экономических отношений тоже.
Андрей, мой следующий вопрос. Я знаю, что вы надеетесь на встречу с президентами США и России. И если она состоится, вот в какой степени встреча лидеров США и России с представителями гражданского общества может повлиять на их дальнейшее взаимодействие и развитие?
Мне кажется, что существует несколько вопросов, где такое взаимодействие необходимо. Ну, например, современные американские программы технической помощи России во многом устарели. Они нуждаются в пересмотре, в замене на какие-то более двусторонние, более сбалансированные программы сотрудничества. Мы также надеемся, что нам удастся поставить вопрос о том, что называется общественно-государственного партнерства. То есть попытаться встроить институты гражданского общества в реализацию совместных проектов, которые разрабатываются и обсуждаются на государственном уровне. Мы полагаем, что нам удастся доказать, что институты гражданского общества могут играть очень конкретную позитивную роль в реализации двусторонних проектов.
Спасибо, Андрей. Это был президент фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов. Лейла.
Спасибо, Любовь. А я напомню, что на прямой связи с нашей студией была корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова. Она наблюдает за работой форума лидеров российских и американских институтов гражданского общества, который проходит в рамках встречи президентов Дмитрия Медведева и Барака Обамы. Ну, а мы продолжаем эту тему. Сейчас узнаем, за обсуждением каких вопросов на встрече президентов России и США будет следить политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. С ним беседовал мой коллега Марк Крутов.
Подготовка нового договора по сокращению стратегических вооружений взамен договора СНВ-1, который истекает в конце этого года. От того, что будет написано в декларации, которая должна быть принята по итогам этого саммита, и будет ли она вообще, конечно, зависят перспективы заключения нового соглашения до декабря. Как сказал президент Медведев, он испытывает умеренный оптимизм по поводу перспектив заключения. Похоже, что политическая воля есть. Есть масса всяких мелких и средних проблем на пути, но желание присутствует.
Давайте рассмотрим различные варианты развития событий. Что позволит говорить об успехе российско-американского саммита и, напротив, о его неудаче?
Об успехе позволит говорить наличие меморандума, рамочного соглашения, в котором будут обозначены параметры будущих сокращений. Потому что, собственно, в этом один из камней преткновения. Судя по всему, уже подготовлен договор или соглашение о транзите американских военных грузов через территорию России в Афганистан. Тут похоже, что разногласий нет, они устранены. Будет разговор по, что называется, широкому кругу вопросов, включая Иран, Северную Корею и так далее. Здесь вряд ли мы услышим какие-то содержательные слова, скорее всего, будут подчеркнуты какие-то общности интересов, но без конкретизации. Конечно, очень любопытно, что скажет Барак Обама, завтра выступая с лекцией в российской экономической школе, потому что, насколько я слышал, эта лекция для команды Обамы является таким несущим, что ли, событием визита, и они хотят повторить нечто вроде каирской речи, но только, естественно, обращенной не к арабскому миру, а к России и вот к этой части повестки дня американской политики.
Как, по вашему мнению, переговоры Обамы с Медведевым и Путиным могут ярче выявить какие-то различия в подходах к российско-американским отношениям между президентом и премьер-министром? Многие политологи считают, что главным днем переговоров будет не сегодняшний, когда состоится встреча с Медведевым, а завтрашний, именно когда будет встреча с премьер-министром Путиным.
Я не думаю, что это будет главный день. Все-таки встреча с Путиным, она довольно короткая. А с Медведевым переговоров гораздо больше. Конечно, все понимают, в том числе и Барак Обама, исходя из того, что он осторожно, но все-таки довольно определенно сказал перед визитом, все понимают, кто в России главный. Неформально главный, а фактически главный. И от того, смогут ли Путин и Обама найти правильную интонацию в разговоре, будет очень много зависеть. Потому что если, допустим, представить себе, что с Медведевым Обама договорится, а с Путиным по какой-то причине не найдет общего языка, то, конечно, перспективы реализации любых договоренностей с российской стороны будут менее вероятными. Но я думаю, что Обама, как очень умелый и талантливый политик, я думаю, что он очень правильно все поймет. Ну, а Путин со своей стороны, судя по его достаточно мягкой реакции на некоторые слова Обамы в последние дни, он пока не настроен на конфликт.
Если брать вот эту связку Обама-Медведев, что в первую очередь бросается в глаза, какие различия в сравнении с предыдущими, например, Путин-Буш или даже Ельцин-Клинтон, если вспоминать дальше?
Другая ситуация совсем и в России, и в США. И я бы сказал, что оба президента гораздо более прагматичны, чем их предшественники, и Буш, и Путин. Что касается Буша, то здесь Обама намного менее идеологизирован и намного более нацелен на конкретные результаты и гибкие подходы. Что касается Медведева, то Медведев, в отличие от Путина, как мне кажется, способен в гораздо большей степени отделять личное мнение и личные отношения от государственных интересов.
Рассказывал политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о самых главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. Россия и США согласовали текст документа по СНВ, который должен быть подписан в ходе российско-американского саммита. В Москве активисты оппозиционных движений сегодня проведут пикет в знак солидарности с политзаключенными. Жертвами беспорядков в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая стали, по последним данным властей, не менее 140 человек. Более 800 получили ранения. Свергнутый президент Гондураса Мануэль Селая прибыл в Сальвадор. Президент Южной Кореи Ли Мин Бак передал в благотворительный фонд 26 миллионов долларов, исполнив тем самым предвыборное обещание. США намерены продолжать оказывать давление на КНДР в связи с действиями Пхеньяна, заявил вице-президент США Джозеф Байден. В Чечне неизвестные обстреляли вертолет, ранен один военнослужащий. Авиакомпания «Красноярские авиалинии» признана банкротом. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода. Часов 7 минут не пропустите программу «Свобода в клубах». Итоги 31-го Московского международного кинофестиваля. Международный, провинциальный или новый российский? Почему российское кино регулярно получает призы на Московском кинофестивале? Кинокритики Юрий Богомолов, Валерий Кичин, Давид Шнейдеров, заместитель главного редактора газеты «Известия» Елена Ямпольская, обозреватели «Радио Свобода» Ольга Галицкая и Марина Тимашева. Это гости программы «Свобода в клубах». А ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня газета «Коммерсант» опубликовала материал о завершении визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Константинополь. Рассказывает наш обозреватель прессы Михаил Шевелев.
Одна из заметных публикаций сегодняшнего дня – материал газеты «Коммерсант» под заголовком «Византийский поход». Газета «Коммерсант» подводит некоторые итоги визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Константинопольский патриархат. В Русской Православной Церкви надеются, что этот визит откроет новую страницу во взаимоотношениях между двумя церквами. Дело в том, замечает «Коммерсант», что в последнее время отношения между патриархатами складывались очень напряженно. Москва обвиняла Вселенскую Церковь в попытках посягнуть на свою каноническую территорию. Это первая зарубежная поездка в качестве предстоятеля Русской Православной Церкви патриарха Кирилла. И он решил ее совершить в самое проблемное место, в Константинополь. Константинопольская церковь стоит на первом месте среди православных церквей, иными словами, она первая среди прочих православных церквей. Отношения Русской Православной Церкви и Константинопольского патриархата на протяжении последних десятилетий были крайне неровными, отмечает газета «Коммерсант». Константинополь неоднократно делал попытки заявить о себе как о главенствующей в административном плане церкви среди других православных церквей. В Москве также ревностно отнеслись к попыткам Вселенской Церкви усилить свое влияние на постсоветском пространстве. Например, в 1996 году Священный Синод Константинопольской Церкви, невзирая на наличие в Эстонии канонической власти Московского Патриархата, учредил автономную церковь под своей юрисдикцией. Начало потепления во взаимоотношениях между Москвой и Константинополем началось год назад. В Москве расценили как позитивный шаг то, что патриарх Константинопольский Варфоломей в 2008 году не пошел на уговоры украинского руководства поддержать создание самостоятельной украинской православной церкви, независимой от Москвы. Можно ли считать нынешний визит патриарха Кирилла в Константинополь началом нового внешнеполитического курса Русской Православной Церкви? С этим вопросом мы обратились к обозревателю «Радио Свобода» священнику Якову Кротову.
Переговоры в Константинополе началом новой внешней политики Русской Православной Церкви Московского Патриархата не являются. Это продолжение старого курса. Курс этот связан с тем, что Московская Патриархия с 91 года сменила компартию как идеологическую основу власти. И, соответственно, создается такой православный коминтерн. Только если коммунистический интернационал объединял людей, верующих в коммунизм, разных национальностей, то сейчас прямо противоположный. По всему земному шару, на всех континентах, при финансовой поддержке государства, через МИД, при посольствах России, создается сеть переходов Московской Патриархии. В принципе, она интернациональна. То есть в эти храмы могут ходить и англичане, и аргентинцы, и австралийцы. Но идеология такая. Это люди, для которых важно православие, русская вера, именно как русская религия. Теперь, во время этого визита, патриарх Кирилл получил согласие Константинопольского патриарха, что и в Турции, в Малой Азии, будут именно приходы для специально русских людей. Понятно, кто туда будет ходить, в основном отдыхающие. То есть это будут приходы, действующие по принципу магазина для туристов. Это будет не вообще даже православие, это будет даже не вообще русское православие, а православие отпускников. Человек, который, может быть, на родине никогда в храм не ходит, здесь в порядке отдохновения зайдет, поставит свечку, купив ее тут же и так далее. Хорошо ли это? Трудно сказать, но понятно одно, что это еще один штрих к обособлению русских православных людей от христианского единства, православного единства. Потому что вообще-то отпуск, если уж дал Господь такую возможность, что в отпуск человек ездит за границу, это дающие возможность сходить в греческий храм, в коптский храм, если в Египте, православный храм, и в Италии они есть, и приобщиться к другому православию. Это невероятно полезный и творческий опыт, но предпочитают себя этого лишить, к сожалению.
Вы слышали мнение священника Якова Кротова. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». И сейчас поговорим о наиболее важных международных событиях. В Гондурасе продолжается политический кризис после недавнего военного переворота, в результате которого был свергнут президент страны Мануэль Селайя. Минувшей ночью Селайя, который, покинув Гондурас, находился в США, пытался вернуться на родину. Самолет, на котором он летел, не смог приземлиться в столичном аэропорту, так как военные перекрыли взлетно-посадочную полосу. В городе вспыхнули беспорядки, 2 человека убиты. За информацией из Гондураса следит обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кубрин, который сейчас находится в пражской студии. Кирилл, здравствуйте. Куда же направился Селайя после того, что произошло?
Здравствуйте, Лейла. Действительно, история очень интересная. После того, как самолет не смог приземлиться в аэропорту города Тегусигальпа, это столица Гондураса, а не смог он приземлиться, потому что военные заблокировали посадочную полосу, несмотря на то, что встречать свергнутого президента пришла довольно большая толпа, но мы об этом еще поговорим. Итак, самолет развернулся и полетел сначала в Никарагуа. Здесь он смог приземлиться, и Селайя встретился со своим политическим союзником, левым президентом Никарагуа Даниэлем Ортега. После этих кратких переговоров Селайя вновь вылетел. На этот раз он вылетел в Эль-Сальвадор, в столицу Сальвадора, и здесь он, видимо, вот сейчас как раз должны эти встречи происходить, встречается с президентами Аргентины, Эквадора и Парагвая, а также с главой организации американских государств. Вот такой политический разворот. Если же говорить о том, что предшествовало вот этим событиям, а надо сказать, события живописные и, в сущности, конечно, могли бы стать одним из сюжетов одного из многочисленных латиноамериканских романов о диктаторах, о военных переворотах, о политической нестабильности. Можно вспомнить писателя покойного сейчас чилийского Роберто Баланья, который невероятно популярен сейчас в англоязычном мире после смерти. Роман его сейчас на русский язык переводится. Так что Баланья вполне мог бы использовать этот сюжет. Но если мы вернемся от литературы к политике, все началось 28-го, напомню, июня, когда несколько сотен солдат ворвались в резиденцию президента Селайи и под угрозой смерти, как, по крайней мере, сам Селайя говорит, заставили его покинуть страну. И пост президента был передан второму в иерархии государственной Гондураса, это спикер Конгресса, его зовут Роберто Микелетти, и он до сих пор, с точки зрения гондурасских военных, является главой государства. Вот этот переворот, он был вызван попыткой, по крайней мере, так утверждают политические оппоненты Селайи, он был вызван попыткой президента продлить свои полномочия. Селайя был избран в 2006 году президентом этой страны. После истечения этого срока, он должен был, 4-летнего срока, он должен был покинуть этот пост. Однако он предложил провести консультативный, так называемый, референдум или опрос населения страны по поводу только возможности того, что Конституция будет изменена. Военные и политические противники Селайи, а прежде всего они сгруппированы в парламенте страны, они выступили против, и вот все это привело к военному перевороту. Ну, к этому следует прибавить, что Гондурас – это очень бедная страна с чудовищной социальной пропастью между бедными и богатыми, коррумпированная страна, и хотя в общем, в 60-е, 70-е и 80-е годы, в начале 80-х годов здесь была политическая нестабильность, даже нечто вроде гражданской войны, относительная политическая стабильность, вот уже последние примерно 20-20 с лишним лет здесь существует. Селайя пришел к власти под лозунгами искоренения коррупции, борьбы с социальной несправедливостью. Он один из левацких президентов, скажем так, нового разлива латиноамериканских, которым можно отнести и, конечно же, Уго Чавеса, президента Венесуэлы, это главный друг Селаи и его сторонник, а также Даниэля Ортегу, хотя Ортега ветеран латиноамериканской политической сцены, и он уже находится там около 30 лет. Лейла?
Кирилл, переворот в маленькой латиноамериканской стране вызвал серьезную международную реакцию, прежде всего в Новом Свете. Какие мнения высказываются и как развивается ситуация, так сказать, на международном фронте?
Ну, надо сказать, что реакция была несколько неожиданная. И Чавес, и Ортега, и кубинское руководство ожидали же, например, что Соединенные Штаты, следуя своей старинной политике недопущения левых или леваков в качестве президентов латиноамериканских стран, Соединенные Штаты выступят в поддержку военного переворота. Однако Барак Обама оказался гораздо мудрее, чем расчеты леваков, и он высказался в поддержку свергнутого президента. Обратите внимание, что Селаи после того, как его свергли, улетел в Вашингтон. Организация американских государств тоже осудила этот военный переворот. Так что сейчас хунте, или точнее военным и захватившему власть спикеру Конгресса, придется нелегко на международном фронте. Лейла?
Спасибо, Кирилл. И я напомню, что в прямом эфире из пражской студии был мой коллега Кирилл Кобрин. Он следит за тем, что происходит в Гондурасе. Я напомню, что там продолжается политический кризис после недавнего военного переворота, в результате которого был свергнут президент страны Мануэль Селаи. В 19:07 слушайте программу «Время гостей». Встреча лидеров России и США, визит Барака Обамы в Москву и перспективы российско-американских отношений комментирует политолог, ведущий сотрудник Центра Карнеги Лилия Шевцова, ведущая программы Анна Качкаева. Я напомню, что вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». И вот основные темы второй части нашей программы. В Москве сегодня начинается российско-американский саммит. От кого, Россия или США, в большей степени зависит, улучшится ли отношения двух стран. Сегодня в Литве празднуют тысячелетие страны. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12:30. Краткий выпуск новостей продолжит нашу программу.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и США согласовали текст документа по новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ, который должен быть представлен лидерам двух стран в ходе саммита в Москве. Президент США Барак Обама прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. В программе поездки переговоры Обамы с президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. В ходе визита Барак Обама планирует также встретиться с представителями российской оппозиции. В Москве активисты оппозиционных движений в понедельник вечером проведут пикет в знак солидарности с политзаключенными. В Чечне неизвестные обстреляли вертолет. Ранен один военнослужащий, он госпитализирован. В Москве проходит российско-американский саммит лидеров гражданского общества, приуроченный к встрече президентов России и США. На нем рассматриваются общие проблемы институтов гражданского общества двух стран, обсуждается совместное сотрудничество. Жертвами беспорядков в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая стали, по последним данным властей, не менее 140 человек. Более 800 получили ранения. Число жертв может быть еще большим, сообщает агентство Синьхуа. По заявлениям китайских властей, беспорядки спровоцировали уйгурские исламские экстремисты. На юге-востоке Турции подорвался на мини-грузовик с рабочими. Погибли, по разным данным, от 3 до 5 человек, не менее 8 ранены. Власти обвиняют в организации взрыва боевиков Курдской рабочей партии. Свергнутый президент Гондураса Мануэль Селаи прибыл в Сальвадор. В Сальвадоре он встретится с лидерами с делегацией высокопоставленных политиков региона, чтобы обсудить свои следующие шаги. Ранее власти Гондураса не позволили свергнутому президенту вернуться на родину. Авиакомпания «Красноярские авиалинии» «Красэйр» признана банкротом. В Москве суд признал доказанной вину бывшего судьи Северокавказского военного суда Владимира Букреева, обвиняемого в мошенничестве. По версии следствия, подсудимый получил взятку в размере 40 тысяч долларов за оказание содействия в исходе одного дела. Президент Южной Кореи Ли Минбак передал в благотворительный фонд 26 миллионов долларов, исполнив тем самым предвыборное обещание.
А вы слушаете «Свободу в полдень». Российско-американский саммит начинается сегодня в Москве. Какие темы в переговорах Барака Обамы и Дмитрия Медведева станут первоочередными? С кем еще американский президент будет встречаться в России? И на каком месте в этих встречах стоят вопросы прав человека? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович поговорил с известными экспертами и политологами.
Визит Барака Обамы в Россию – событие вполне историческое, и стороны не хотят его испортить. Один из ведущих специалистов по российско-американским отношениям, директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин, в интервью «Радио Свобода» говорит, что главные усилия будут сосредоточены на достижении договоренности по стратегическим вооружениям.
Я думаю, что основным плодом этого саммита может быть рамочная договоренность о новом договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, который должен прийти на смену договора СНВ-1. Есть и другие возможные соглашения, договоренности, но это является ключевой. Если она будет, можно говорить об успехе саммита. Если не будет этой рамочной договоренности, то можно сказать, что саммит был не вполне удачным.
Какие основные разногласия? Есть ли вот сейчас такие позиции, по которым Штаты и Россия не близки совсем?
Ну, насколько известно, у России и Соединенных Штатов есть различия в подходе к таким проблемам, как количество носителей стратегических наступательных вооружений. Россия стремится к тому, чтобы сократить радикально количество носителей у сторон. Соединенные Штаты стремятся практически сохранить то количество стратегических носителей, которое у них имеется. Есть проблема развернутых и неразвернутых боезарядов. Есть проблема увязки сокращений по СНВ с противоракетной обороной. Есть и другие проблемы, более технического характера, но эти проблемы, которые я перечислил, они реальны, и по ним идет серьезная, ну, я бы сказал, дипломатическая борьба. И вот от того, удастся ли до саммита или, скажем, на саммите, ну, практически до саммита, то есть удастся ли на уровне делегаций, ведущих переговоры, договориться об основных параметрах, которые могли бы стать рамочным соглашением. А вот от этого будет зависеть оценка способности российской и американской сторон находить компромиссы по сложным проблемам. То есть это не только о стратегических наступательных вооружениях речь, это тест на способность находить взаимоприемлемые соглашения.
Кроме рамочной договоренности по договору об СНВ, какие темы вы ожидаете будут затронуты и будут затронуты более или менее хотя бы успешно?
Я думаю, что будут затронуты другие аспекты проблемы вооружений. Это противоракетная оборона, это оружие в космосе. Будут, безусловно, рассматриваются проблемы Ирана и Афганистана. Это важнейшие вопросы, прежде всего, американской повестки дня. Будут затрагиваться вопросы такие, скажем, как экология, сотрудничество в области энергетики.
Предварительно известно, что Барак Обама будет встречаться с Владимиром Путиным отдельно. Означает ли это, что в Белом доме понимают, кто сейчас реально отвечает за внешнюю политику России, или хотя бы как минимум это учитывают?
Отвечает – это хорошее слово. Есть еще слово «определяет». В Белом доме и во многих других домах все-таки исходит из того, что наиболее влиятельной фигурой на российской политической сцене по-прежнему является Владимир Путин. Сегодня в должности премьер-министра, но при этом его влияние как на внутреннюю, так и на внешнюю политику является, безусловно, определяющим.
Похоже, что тема защиты прав человека будет на саммите президентов Соединенных Штатов и России отнюдь не на первом плане. При этом из расписания Барака Обамы в Москве ясно, что свою точку зрения по вопросам демократии американский президент скрывать отнюдь не будет. Он намерен встретиться и с правозащитниками, и с представителями политической оппозиции, и с молодежью. На этих встречах Обама, как ожидается, будет говорить о ценности соблюдения прав человека. Профессор Колумбийского университета, известный американский политолог Роберт Клигволд в интервью «Радио Свобода» делает вывод, что тема общих ценностей из российско-американских дискуссий не уйдет, но будет как бы отложена для решения задач, которые сторонам кажутся первоочередными. Я не думаю, что мы можем построить продолжительное и основательное стратегическое партнерство между Соединенными Штатами и Россией, как, например, такое, которое есть у Соединенных Штатов с Францией или с Японией, не затрагивая хотя бы каким-то образом образом вопрос о наличии у нас общих ценностей, но по специфическим отдельным вопросам, то есть, например, стоит ли отставить в сторону дискуссию о правах человека ради того, чтобы совместно заставить Иран отказаться от развития своей ядерной программы, я думаю, что фактически так и произойдет. И поскольку администрация Барака Обамы пытается добиться первых успехов в таких вопросах, как Иран и его ядерные возможности, эта администрация, очевидно, не будет делать главной тему прав человека. Политолог и журналист-международник Сергей Строкань уверен, что в Москве есть немало сил, которые будут рады отсутствию правозащитной темы на официальных встречах, несмотря ни на какую перезагрузку отношений России и США.
Если мы разовьем эту метафору, то мы увидим, что помимо нажатия кнопки существуют те же жесткие диски, тоже программное обеспечение и те же программисты. Я думаю, что этот фактор мы должны, безусловно, учитывать. Поэтому, может быть, политическая воля двух президентов, может быть, мощная политическая воля двух президентов, но не менее сильными могут быть и механизмы торможения. Существует значительная часть российской политической элиты, существуют военные, существуют силовые структуры, в которых еще сильный антиамериканизм, зашоренность и опасение, что от Америки может исходить какая-то угроза.
Очевидно, что даже если антиамериканские круги в Москве не будут иметь возможности упрекнуть Белый дом в давлении на Россию в вопросах прав человека, они все равно найдут область, в которой поведение Вашингтона будет истолковано ими как враждебное. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
От кого, Россия или США, в большей степени зависит, улучшится ли отношения двух стран? Этот вопрос корреспондент Радио Свобода Александр Мальцев задал жителям Улан-Удэ.
Более зависит отношение от Соединенных Штатов, когда они маленько отойдут от своего роли мирового жандарма. Они находятся в том полушарии, а интересы у них здесь. Наши интересы здесь. Их интересы пускай распространяются на Атлантику.
Мне кажется, зависит все-таки от нашей стороны. Наша внешняя политика, я считаю, что ничего не изменилось. Какая-то политика двойных стандартов. Мне кажется, нам пора намного шире смотреть на окружающий мир. Прожила всю свою сознательную жизнь при советской власти, я вижу, что это идет повторение пройденного пути. Те же самые выборы, демонстрации, они просто под козырек идут. Говорим одно, а делаем другое зачастую по отношению и тем соседям с той же самой Грузией, Украины, Беларуси. Ну, нельзя так вести себя так, как Советский Союз вел. Ну, а почему люди стали бояться говорить об этом вслух? Вот меня это просто угнетает.
США хотят оставить за собой статус великой державы и сохранить все это ракетный потенциал, ПРО. И все прочее. Не хотят идти на уступки с нами и заключить новый договор о сокращении там ядерных вооружений.
Наверное, от США больше у них позиции, влияние больше. Мы идем на их отношения, то, что они предлагают нам эти отношения, и все только из-за этого.
Ну, я думаю, что с обоюдным согласием будет все это. Мы, в принципе, и так идем на уступки. США тоже должна идти на встречу. Давление на разных стран, на Грузию в прошлом году, все равно со стороны США все это было.
США. Потому что мы, наверное, хотим улучшить отношения. Они неизвестны.
Это, наверное, США, наверное. Демократия у них развили уже.
Ну, я думаю, просто американцы, они высокомерные народ. Все-таки они стараются захватить побольше как бы стран, которые и в этом и не нуждаются, и навязать свою волю. И
так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, от кого, Россия или США, в большей степени зависит, улучшатся ли отношения двух стран.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». В эфире «Свобода в полдень». Кульминацией рассчитанных на весь год мероприятий по поводу тысячелетия Литвы станет международное торжество в Вильнюсе и концерты литовских хоровых коллективов со всего мира. И все это состоится сегодня, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс. 2009 году в исторических документах, а это были немецкие Кведленбургские анналы, название Литва упомянуто впервые. Весь нынешний год в Литве под знаком юбилейной даты проходят многочисленные праздничные мероприятия. 6 июля, в день коронации Миндаугаса, единственной в литовской истории коронованной особы, в Вильнюс на главное торжество съедутся монархии Дании, Норвегии, Швеции, представитель папы Бенедикта XVI, президенты Польши, Латвии, Украины, Финляндии, Исландии, премьер-министры некоторых стран. Россию представляет на вильнюсском празднике министр культуры Авдеев. Гости вместе с завершающим свою работу на посту президента страны Валдесом Адамкусом будут участвовать в нынешних торжествах, проводимых, невзирая на кризис, на широкую ногу. Это, например, дорогостоящее открытие восстановленного Великокняжеского дворца в Вильнюсе, многочисленных выставок, галерей, памятников и красочного массового праздника песни, собравшего Вильнюс литовские хоры со всего мира. Несколько десятков тысяч человек. Историк Альфредас Бумблаускас считает эту широту оправданной, а вот мнение поэтессы Зинаиды Гиппиус, в прошлом веке сравнивавшей Литву и другие страны Балтии с пуговицами, кочующими по воле истории с российского на западноевропейский мундир и обратно, устаревшим.
Ценность европейских цивилизаций, которые имели два течения, латинский и византический, они встречались в Вильнюсе. Посередине Вильнюса шла вот эта межа, черта, граница между русской стороной и латинской стороной. Вильнюс возвращает свою роль культурного метрополиса.
Нынешние прохладные литовско-российские политические взаимоотношения не мешают историкам вспоминать средневековый совместный позитивный опыт еще 500 лет назад. Кстати, также юбилей. Между княжествами Литовским и Московским был заключен первый договор. С того момента и ведет отсчет литовско-российская дипломатия. Историк Гедиминас Илгунас.
Литва тесно связана с Россией. В 1862 году Россия отмечала свое тысячелетие. Был поставлен памятник в бронзе, 128 исторических фигур. За 1000 лет больше всего давших России, из этих 128 – 8 нерусских. Из этих 8 нерусских – 5 литовцев. Князья Довмонт, Гедимин, Альгерд, Витовт, Кестутис.
Не первый год известный историк, но уже моды Александр Васильев озвучивает свою идею возвращения литовцев к монархизму. Людям здесь это ментально свойственно, утверждает он, наездами живущий в своей вильнюсской родовой усадьбе.
Люди хотят стабильности, они не хотят перемен, они не хотят потрясений. Они бы хотели фигуру, которая была всегда и которая бы зарекомендовала себя как человек мудрый, связанный больше с престижем страны, нежели с пертурбациями.
Александр, ну это все красиво, но те же потомки Гедиминовичей, о которых вы говорили, это же сейчас уже другие люди.
Извините, не обязательно брать из этой страны. Представьте себе, королева Бельгии, она урожденная итальянка, королева Испании, гречанка, королева Швеции, немка, генетически могут принадлежать старейшей исконно литовской династии. Это должен быть человек, не ангажированный политически.
Как относится к экзотичной идее Александра Васильева литовский историк Антанас Кулакаускас?
Говорить о политическом значении монархии в современных условиях, в нашем географическом пространстве, не очень серьезно. Символически это возможно, но прошло уже больше 200 лет, как нет этой монархии. А вот тяга, это проблема демократии, не очень зрелой в Литве. Из-за этого тяга к какому-то авторитету и даже авторитаризму.
Кстати, в следующем 2010 году будет отмечаться 600-летие Грюнвальдской битвы. Композитор Родион Щедрин уже написал по этому случаю эпическое музыкальное произведение «Литовская сага», которую недавно в Вильнюсе исполнил Лондонский симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева. Начал снимать фильм к этой дате и режиссер Раймондас Банионис, сын Донатаса Баниониса. Картина будет называться «День железа». Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню заголовки основных новостей к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. Россия и США согласовали текст документа по СНВ, который должен быть подписан в ходе российско-американского саммита. В Москве активисты оппозиционных движений сегодня проведут пикет в знак солидарности с политзаключенными. Следующая сводка новостей на «Радио Свобода» через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Найдена альтернатива Михаилу Саакашвили.
Комментарии экспертов.
Нил Ушаков, новый мэр Риги, в интервью Радио Свобода.
Право автора.
Тельман Исмаилов, символ отечественной экономики.
Радио Свобода. Свободаньюз.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Настало время новостей экономики. Их представит Иван Трефилов.
Президиум правительства России рассмотрит сегодня законопроект, предусматривающий сокращение в два раза с 30 до 15 дней предельного срока государственной регистрации ипотеки земельных участков, а также зданий и сооружений. В документе отмечается, что это будет способствовать развитию института ипотечного кредитования, повысит надежность и уверенность потенциальных инвесторов и создаст дополнительные возможности для развития реального сектора экономики. Компания «КамАЗ», крупнейший в России производитель грузовых автомобилей, сегодня возобновила работу главного сборочного конвейера, приостановленную 23 июня в связи с выполнением месячного плана. В последнее время «КамАЗ» из-за сокращения спроса на продукцию работает только под конкретные заказы. За последние полгода предприятие несколько раз останавливало главный конвейер, причем в июне его работа продолжалась лишь в течение двух недель. Нигерия, Нигер и Алжир подписали соглашение о строительстве газопровода через пустыню Сахара в Европу, в котором, как сообщается, в перспективе может принять участие и российский концерн «Газпром». Проектная пропускная мощность газопровода, протяженность которого превысит 4000 километров, составляет примерно 30 миллиардов кубометров в год. Стоимость сооружения самого газопровода оценивается в размере от 10 до 13 миллиардов долларов. Еще 3 миллиарда долларов планируется инвестировать в строительство газохранилищ. Организация стран-экспортеров нефти, на долю которых приходится около 40% экспорта этого сырья, довольна нынешними ценами на нефть, заявил представитель картеля. По мнению экспертов, это означает, что на предстоящей сентябре очередной конференции ОПЕК не будет пересматривать установленные предельные квоты на добычу сырья. С начала текущего года мировые цены на нефть уже выросли примерно на 50%, превысив в конце июня отметку в 73 доллара за баррель. Масштабы международного туризма в январе-апреле сократились из-за глобального экономического кризиса на 8% к уровню такого же периода прошлого года. Причем число туристов, посетивших страны Европы, уменьшилось на 10%, говорится в докладе Всемирной туристической организации. В связи с этим ее эксперты ухудшили прогноз развития отрасли в 2009 году, оценивая теперь объем сокращения числа туристов, выезжающих за рубеж, на уровне от 4 до 6% по сравнению с прошлым годом. Курс доллара на сегодня 31 рубль 25 копеек, на 13 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 43 рубля 79 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. А теперь поговорим о важных научных событиях. Водоросли как экономически выгодную и экологически безопасную основу для будущей жизнедеятельности человека предлагает использовать американский ученый Марк Эдвардс, разработчик новой энергетической стратегии. С ним встретилась наш научный обозреватель Ольга Орлова.
Как специалист-биолог, так и любой путешественник-любитель знает, что водоросли бывают не только зеленые, а самых разных цветов. Но профессор Университета Аризоны Марк Эдвардс назвал свою книгу «Стратегия зеленых водорослей», чтобы подчеркнуть экологическую ценность изложенной в ней идеи. В результате его труд был признан лучшей научной книгой года и получил независимую премию североамериканских издателей IPPY. Эдвардс считает, что в ближайшие 10 лет наиболее болезненными вопросами, связанными с биоресурсами, станут проблемы получения пресной воды и топлива. Именно эти области потребуют от ученых самых серьезных инновационных решений. По мнению Эдвардса, замечательное средство спасения заключается в выращивании водорослей и использовании биотехнологий на их основе в самых разных сферах. Одним из главных преимуществ водорослей Марк Эдвардс называет универсальность. Их можно применять для цикла превращения солнечной энергии в электрическую, из них можно получать новый вид горючего, водоросли годятся для производства самых разных пищевых продуктов. Они также эффективно очищают воду, воду помогает превратить ее в пригодную для питья. Например, Эдвардс, как убежденный противник употребления этанола вместо бензина, считает водоросли реальной заменой этого вида биотоплива.
Производство этанола требует огромных запасов пресной воды и истощает обширные площади почвы. Кроме того, производство этанола повышает стоимость продовольственных продуктов. В результате сегодня многие люди вынуждены отказывать себе в нормальном питании. Они не могут себе этого позволить. А для того, чтобы производить водоросли, не требуется ни удобрений, ни истощения почвы, ни запасов пресной воды. Фермы по выращиванию водорослей можно создавать как на суше, так и в океане.
Марк Эдвардс проводил исследования и разработки совместно с научными группами Государственного университета Аризоны, Массачусетского технологического института, Стэнфорда и других университетов, которые расположены недалеко от океана. А насколько его стратегия стала признанной в широком научном сообществе?
Да, сначала многие ученые были скептически настроены, но мы объясняли им идею, показывали разработки, и теперь эта стратегия кажется им потрясающей. Например, мне не раз доводилось выступать в научных сообществах, занимающихся проблемой возобновляемой энергии, где я рассказывал о способе получения и преобразования солнечной энергии с помощью маленьких зеленых растений. И в конце концов этот способ был признан эффективным. Основные аргументы скептиков были таковы: мы раньше пробовали, но у нас не получалось. Если это такая хорошая идея, как вы говорите, почему ей никто раньше не воспользовался? Мой ответ очень прост. Когда ископаемое топливо и еда были достаточно доступными, когда не было угрозы их исчезновения, то у человечества не возникало нужды задумываться об иных источниках энергии и продовольствия. А теперь, когда перед нами стоит проблема исчезновения нефти и других ресурсов, нужно срочно искать новые решения.
О перспективах индустрии водорослей говорит главный редактор журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов.
Генерация топлива, еды и необходимых для человеческого житья вещей из водорослей представляет собой индустрию, которую можно и нужно развивать. Из водорослей можно сделать дизельное топливо, можно сделать еду, можно сделать медикаменты. Я думаю, что это перспективный путь, и он может сравниться с теми путями генерации солнечной, ветряной и приливной, гидротермальной, которые сегодня активно разрабатываются.
Станет ли индустрия водорослей привлекательной для государственных и бизнес-структур, связанных с энергетикой в России, да и во всем мире, непонятно. Но эксперты, озабоченные проблемой нехватки пресной воды, полагают, что времени на раздумье у человечества осталось и вправду не так много. Марк Эдвардс определяет срок в 10 лет. Даже если его оценки не точны, то ошибка может быть в разы, но не на порядок. А значит, тревожное будущее вполне обозримо, и эти маленькие зеленые водоросли заслуживают большого внимания.
Рассказывала Ольга Орлова. Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Всем известна поговорка о том, что монарха создает его окружение. Но в Дании этот принцип совершенно не работает, поскольку нынешняя датская королева Маргретта II – личность самостоятельная и самоценная. Рекламировать ее – занятие абсолютно ненужное. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
За королевой Дании Маргреттой II в мире громкой славы не водится. Пожалуй, отсутствие шумной репутации говорит о ней лучше всего. Королева Маргретта, полное ее имя Маргретта Александрина Торхельдур Ингрид, правит Данией вот уже без малого 40 лет. Она замужем за французским графом Анри де Лабурде, получившим здесь титул принца и датское имя Хенрик. Дочь короля Фредерика IX и королевы Ингрид родилась 16 апреля 1940 года. Время для Дании совершенно мрачное. Недели раньше началась гитлеровская оккупация королевства, длившаяся долгих 5 лет, так что рождение маленькой принцессы многими было воспринято символически. Однако ни у кого и в мыслях не было видеть принцессу будущей престолонаследницей. Датская конституция запрещала восходить на трон лицам женского пола. Но после того, как у короля вместо единственной дочери со временем стало их 3, закон решено было в 1953 году изменить. Свою принцессу датчане увидели королевой 15 января 1972 года, когда заплаканная молодая женщина под черной вуалью вышла на балкон замка Кристиансбург, и премьер Йенс Отто Крак, согласно обычаю, троекратно провозгласил притихшей площади. Король Фредерик IX умер. Да здравствует Ее Величество, королева Маргретта II. Сегодня смело можно сказать, что на датском троне восседает одна из самых профессионально подготовленных особ. У дочери Фредерика юность не была праздной. Студенческие годы Маргретта провела в университетах Копенгагена и Орхуса, затем Кембридж, Париж, Лондон. Потому королева прекрасно ориентируется в государственных делах, обсуждаемых с датским премьером и министром иностранных дел, посещающим ее с еженедельным докладом. Править монархией, даже конституционной, не такое уж легкое занятие. Достаточно заглянуть в историю. Скандинавские короли отчитывались перед народом еще задолго до того, как во Франции прозвучали слова человека, сказавшего: «Государство – это я». Согласно Конституции, королева вне политики, и она не может выражать каких-либо политических взглядов. Тем не менее, ежегодного новогоднего послания, с которым Маргрета выступает с телеэкранов, затаив дыхание, ждет вся страна. И дело вовсе не в верноподанническом рвении. Просто всем очень интересно, как подытожит прошедший год эта незаурядная и умная женщина. Датчанам порой приходится выслушивать нелицеприятные слова о самих себе. Не всем это по нраву, но тем не менее королева неизменно завоевывает уважение прямотой своих высказываний. Во многих местах на земле люди борются с проблемами, которые не сравнить с нашими. Там царствует война, голод, болезни, нищета. Если мерить этой шкалой, то Дания, безусловно, является одной из самых привилегированных наций в мире. И это обязывает. В наше время мы не можем отгородиться от мира стеной своего благополучия, оставив другим решать проблемы, не затрагивающие нас непосредственно. Говорит королева Дании Маргрета II. В прошлом месяце в Дании одновременно с выборами Европарламент проводился общенациональный референдум по поводу закона о престолонаследии. Жителям Скандинавского королевства предстояло ответить на вопрос, будет ли датский престол в будущем заниматься в порядке первородства или право это сохранится за мужской линией. И датчане вновь подтвердили свою поддержку Королевскому дому, проголосовав за изменение закона. Отныне датские принцы и принцессы уравнены в своих правах. Хотя референдум этот высветил и оборотную сторону медали. Около полумиллиона датчан голосовали против поправок к закону или не голосовали вовсе, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о падении интереса к монархии. Более того, в дни референдума была учреждена организация «Конституционное движение», ставящая своей целью низложение монархической формы правления. Королевский дом всегда был в центре внимания, вызывая к себе чрезмерный интерес. И возникает логический вопрос, а нужна ли нам монархия вообще? Я уверена, что ее отмена лишь дело времени, и случится это еще при моей жизни, по крайней мере, до того, как я попаду в дом престарелых. Говорит 30-летняя основательница конституционного движения и один из лидеров датской партии радикальных левых Зенья Стампе. Однако большинство датчан все же склоняется к мнению, что если это и произойдет, то еще не очень скоро. Ведь датская монархия, как социальный феномен, вещь уникальная. Не прерывавшаяся никогда династия 50 королей и двух королев не случайно остается старейшей из существующих в мире. Более 1000 лет назад король Харальд Синезубый основал датское королевство, и с той поры и до наших дней его правители не утратили способности адаптироваться к социальным и политическим переменам. Секрет же, как утверждают историки, прост. Монархия выживает тогда лишь, когда в своем короле, а в нашем случае королеве, подданные способны увидеть себя самих. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами были ведущая Лейла Гениатуллина и продюсер Дмитрий Налитов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут не пропустите программу «Смотрим телевизор». Судьба крупным планом. События на канале «Россия». Лилиана Лунгина в 16-серийном фильме «Подстрочник». В студии режиссер картины Олег Дорман, ведущая программы Анна Качкаева. Я с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня и побольше хороших новостей.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Общественное давление должно быть достаточно сильным для того, чтобы процесс...
Выгоняют жителей на улицы, поливают все бензином, поджигают. За эти поджоги отвечают именно власти Чеченской
Республики. России и Америке нужны новые общие взаимовыгодные проекты.
Некоторые из этих нарушений являются военными преступлениями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.